Глава пятая, в которой мы думаем, что находим 12-го, но оказывается, что это он нашел нас. Шторм дал нам передышку. К ночи он утих. Ровный сильный ветер разогнал облака, и даже выглянули звезды. Шлюпка на шхуне была одна, маленькая и с виду ненадежная. Два молчаливых матроса раз за разом гоняли ее к берегу, отвозя по три человека. Авром Бер Адмони стоял на палубе, мусолил в зубах незажженную трубку и молчал. На последнюю ходку остались я, Антуан и Хелен. Я спустился первым, помог Антуану. Хелен помощь не требовалась. Четвертым в шлюпку забрался капитан. В тишине, нарушаемой лишь скрипом уключен и ударами волн о борт, мы плыли к берегу, к огоньку фонаря. Антуан, которому кто-то из матросов дал старую куртку, нахохлился на носу. «Антуан!» — позвал я. «Как ты?» «Все хорошо!» — отозвался старик нарочито бодро. «Даже согрелся!» «В его возрасте нельзя путешествовать!» — негромко проговорил Авром Бер. «Надо сидеть дома, радоваться правнукам и готовиться к последнему пути!» Антуан засмеялся. «Когда я был ребенком, Авром Бер, я полагал, что буду молодым вечно. Когда я был юным, то не верил в старость. Когда я был твоих лет, то не сомневался, что не доживу до старости. Но вот теперь я старик, но мне все еще нравится ходить, смотреть, думать». «По тебе ли такой путь?» — упрямо повторил капитан. «Ты же видишь, я иду по нему, а те, кто моложе и сильнее, остались дома». Авром Бер замолчал. Заскрипело о песок днище лодки. Арнольд и Луи вошли в воду, подтягивая нас к берегу. Качался вдали огонек на шхуне, светил фонарь на песке. Два огонька в ночи, между которыми так долго сновала шлюпка. Я выбрался из лодки, остановился, глядя на капитана. Тот все сидел, катая во рту трубку, глядя на нас. Потом поднялся, грузно ступил на берег. «Юноша знает язык, и все вы сильные люди», — сказал Авром Бер. «Даже женщины и старики, но это моя земля. Мне поверят там, где вас прогонят прочь. Меня поддержат там, где не помогут деньги и слово». Он подошел к Маркусу. «Позволь мне идти с тобой». «Места хватит для всех», — ответил Маркус. «Но разве это твоя вера?» «А разве те, кто пошел с первым искупителем, были иной веры?» — вопросом ответил Авром Бер. «Они выбрали свой путь не сразу. Я ждал тебя долгие годы. Не знал, откуда ты придешь и кем ты будешь, но я верил и ждал тебя, Мессия». Вместо ответа Маркус протянул руку, ободряюще касаясь капитана. Это было удивительно и трогательно. Хрупкий юноша, перед которым склонился на колени могучий и суровый мужчина. Но я не удивился. Вернувшись к шлюпке, Адмони заговорил с матросами. «Быстро и властно». Если те и растерялись, то спорить не стали. Прошла минута, и они уже гребли к шхуне. Хелен засмеялась, похлопала капитана по плечу. Один за другим мы подходили к Иудею и обнимались с ним. 12 и Искупитель. Наконец-то собрались вместе те, кто должен идти вслед за Маркусом и предать его. Или все в этот раз будет иначе? На побережье всегда есть селения. Уж на что Иудеи пустынный край, но и здесь вдоль морского берега были и поля, и сады. Уже через час Адмани вывел нас на торную дорогу, ведущую вдоль виноградника к маленькому поселку. Здесь стояло едва ли с десяток домов, и вряд ли нашелся бы столь большой, чтобы вместить всех нас. Авром Бер отделился от нас и постучался в один из домов. Разговор был долгим, но в конце концов нас впустили в сад, где мы и расположились на ночлег под навесом на дощатом помосте. «Уйдем с рассветом», — предупредил Авром Бер. «Хозяин просит не впутывать его. Если случится беда, он сможет сказать, что не видел чужаков». Ни у кого не было сил спорить. Лишь Жерар поинтересовался: «Мы сможем найти здесь лошадей?» «Нет». Жерар не спорил. Посмотрел на меня и велел: «Ильмар, будешь дежурить первый час. Возьми себе помощника». Самым бодрым из спутников казался Комаров. На мой вопрос он безропотно кивнул, и вскоре мы уже сидели под деревом, чуть отойдя от навеса со спящими товарищами. «Во фляжке есть еще что?» — спросил я. Фарид протянул булькнувшую флягу. Мы выпили по глотку. «Не могу поверить», — сказал я. «День назад мы были в османских землях. Шпион, а тебя, небось, по всему миру помотало?» «Да так», — уклончиво ответил руссиец, — «больше по державе». «Может, теперь признаешься?» — спросил я. «Твои разговоры про аквинскую ересь — это для отвода глаз?» «Почему же? Я и впрямь верю, что в мире есть две силы, что борются между собой — божественная и дьявольская. Но тогда твой дьявол не так уж и силен, Комаров. Гляди, всему вопреки мы добрались до Иудеи, даже шторм не помешал». Шпион приложился к фляжке и наставительно произнес: «Нет, любезный сударь, не в этом дело. Не два батыра на цирковой арене борются». «А где же тогда поединок?» «В нас». Я забрал у него фляжку. «Чего уж тут. Такими разговорами занимаясь, можно и выпить. По сравнению с самими словами, уже не грех. Объясни. Любой поступок ведет нас к добру или злу. Но если бы все было так просто, по одну руку добро, по другую зло. Ведь никакой злодей не признается в том, что поступает неправильно.